Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Африка. Колыбель человечества. Рассказывает аспирант Института стран Азии и Африки МГУ, шеф-редактор новостного агентства «Спутник Африка» Петр Барышников.
Область знаний.
Сегодня мы поговорим о том, что из себя представляет Африка, почему важна ее история и что этот континент представляет из себя сегодня. Всем известно, что Африка — это колыбель человечества, и это колыбель человечества в самых разных планах. Это и место, где зародилось человечество как биологический вид, и не только современный Homo sapiens, как понятно, и его многие-многие поколения предков современного человека все появлялись, развивались там. Мы, Homo sapiens, не стали бы такими, какие мы есть, без наших предшественников. Наверное, не стоит говорить о том, что до того, как появился наш род Homo, ему предшествовали многие другие и рода, и виды, но, наверное, если говорить о человечестве, о людях, отсчет здесь ведется не только с биологической точки зрения, но и с точки зрения цивилизации. Поскольку мы сегодня говорим об истории человечества, то тот вот труд, который сделал из обезьяны человека, он очень ярко проявился в том плане, что первые представители рода Homo отличились тем, что они применяли в своей жизни инструменты. Применяли их, конечно, их предшественники тоже, но род Homo вышел на совершенно новый уровень, и тот момент, когда это началось, породил археологическую культуру под названием Алдувайская культура. Это то географическое название, которое в истории рода Homo связано именно с Африкой. То есть география Африки, ущелье Алдувай находится в Танзании, это восток Африки. Это именно то слово, которое дало имя целому набору инструментов, которые знаменуют ранний этап развития нашего рода. В целом, это ущелье находится в рамках так называемого африканского разлома или рифта. Это совершенно удивительное географическое образование, которое отличается своим замечательным климатом и по сей день, поэтому неудивительно, что наши предки вышли оттуда. Мы, Homo sapiens, также появились в Африке. Если род Homo отчитывает свою историю с таких времен, как от 2,4 до 1,4 миллионов лет назад, то мы, Homo sapiens, появились в Африке 300 тысяч лет назад, сравнительно недавно. Точное место, конечно, определить нельзя. Это и восточная, и южная конечность Африки. Там встречаются очень древние останки. Но так или иначе, появились мы там, и уже потом наши предки вышли оттуда на другие континенты. Но Африка, не стоит забывать, она колыбель цивилизации не только вот на том раннем этапе, но и на более позднем, когда мы говорим о древнем мире, а уже о цивилизации в привычном, но более близком к нам, к современным людям, виде. Конечно же, все мы знаем про Древний Египет. Да, Африка у нас больше ассоциируется с Африкой южнее Сахары. Египет находится севернее Сахары, а многие древние географы вообще к Африке его не относили. Но так или иначе, это часть Африки. И то культурное влияние, возможно, на современную Африку южнее Сахары, оно было не таким сильным. Хотя некоторые африканские активисты считают сейчас, что наоборот, это было как раз-таки, это были предшественники современных африканцев, более южных. Большая часть ученых с этим не согласны, но стоит помнить о том, что южнее Египта находилась нубийская цивилизация, находился Куш. Если мы сейчас побываем на территории современного Судана, посмотрим на то, что находится там, совершенно очевидное египетское влияние, да и обратное влияние также было. А уже оттуда из Куша, куда это влияние распространялось дальше, это очень интересный вопрос. Поэтому недооценивать роль Древнего Египта и его связь с остальной Африкой также не стоит. Ну и что уж тут говорить. Остальная часть Африки также интересна с точки зрения цивилизации и истории. Средневековая Африка — это очень богатый и удивительный мир, чего стоят одни западноафриканские государства, такие как средневековые Гана, Мали и Сангай, чего стоит легенда о правителе по имени Манса Муса XIV века, который был настолько богат, что, как, по крайней мере, источники сообщают, когда он отправился в хадж, он был мусульманином, и остановился в Египте. Цены на золото в Египте на какое-то время упали, потому что у Мансы Мусы его было столько, что, в общем, уже людям было не нужно. Помимо всем известных египетских пирамид, в Африке очень много удивительных сооружений древности и средневековья. Если мы двинемся дальше на юг, это будет, например, Великий Зимбабве. Это памятник, который подарил название целой современной стране. Это был средневековый город и столица средневекового одноименного государства. Очень интересная такая необычная каменная конструкция, которая производила настолько большое впечатление на приезжих, на колонизаторов в том числе, что они долго не могли поверить, что это построили африканцы, потому что они африканцев, как известно, многие презирали, недооценивали. Потребовалось очень много времени, прежде чем они признали, что это действительно африканское сооружение.
Африка. Колыбель человечества.
Область знаний.
Не стоит забывать, что до того, как европейские путешественники стали плавать и ходить по Африке, она интересовала многие-многие поколения путешественников из самых разных стран. Это и древний мир, который, конечно, интересовала в первую очередь Северная Африка, которая представляет из себя берег Средиземного моря, неотъемлемая часть древнего мира, естественно. Но если говорить об остальной Африке, да, не стоит забывать о том, что существуют данные, что древние финикийцы осуществляли путешествия вокруг всей Африки. Европейцам это удалось сделать только уже в конце 15 века. Португальские мореплаватели сначала был Бартоломео Диаш, который в 1488 году достиг мыса Доброй Надежды, а затем его последователь Васко да Гама в 97-99 году 15 века смог таки добраться до Индии. Собственно, Индия интересовала европейцев прежде всего, поэтому во многом путешествия вокруг Африки и в Африке в целом осуществлялись, потому что цель была как раз-таки найти морской путь на восток. Затем, уже в последующие годы, по мере того, как развивалась европейская работорговля, по мере того, как европейцы взаимодействовали с Африкой, они погружались все глубже, было много путешественников, прежде всего, наверное, самую главную роль сыграли британцы, которые в основном из Северной Африки путешествовали вглубь страны, исследовали и Западную Африку, исследовали и истоки Нила. Широкую известность получили путешествия, которые проходили на юге страны. Там, естественно, все мы знаем Ливингстона, который был миссионером и который внес неоценимый вклад в том, чтобы юг Африки исследовать. Естественно, британцам все не ограничивалось, многие европейцы там побывали, многие русские там побывали. Василий Васильевич Юнкер, один из первых русских исследователей Африки, его вклад в исследование Центральной Африки также весьма значительный. Но Африка манила не только исследователей, но и людей, просто которым она была интересна в каком-то гуманитарном плане, в каком-то романтическом плане. Все мы знаем Гумилева, который побывал в Эфиопии, но благодаря тому, каким гением он был, его стихи о самых разных местах в Африке, об озере Чад, на котором он никогда не был, они нас вдохновляют, многих, для многих становятся такой первой ступенью для того, чтобы Африку как-то изучать и интересоваться с самых разных сторон. Современная Африка, конечно, сформирована какими-то собственными традициями и влиянием европейским, что тут говорить, оно влияние его переоценить трудно. Стоит понимать, что Африка – это, конечно, прежде всего сложность и разнообразие. Да, естественно, у Африки, у африканских разных культур, обществ очень много схожих черт. Не зря все-таки африканистика – дисциплина, которая занимается всей Африкой. Но роль африканистики как раз в том, чтобы показать, насколько Африка внутренне сложна, и прежде чем с Африкой как-то работать, нужно, конечно же, понимать массу нюансов. Конечно, не стоит говорить, что североафриканский регион стоит особняком, его некоторые считают ненастоящей, что ли, Африки в каком-то роде, потому что, ну, конечно, там живут люди арабской культуры, прежде всего, говорят на разных диалектах арабского языка, но так или иначе, культурные и экономические связи с Африкой южнее Сахары, они очень сильные, очень важные. Все эти страны состоят в региональных организациях и так или иначе находят общий язык.
Африка. Колыбель человечества.
Область знаний.
Никто точно не знает, сколько в Африке языков. Можно только оценивать, потому что существуют споры о том, что считать языком, что считать диалектом. Ну, так или иначе, до 3 с лишним тысяч языков многие ученые-лингвисты в современной Африке насчитывают. Естественно, не все из этих языков носят официальный статус в таком количестве государств. Уместить такое количество языков с официальным статусом, хотя многие африканские государства, они полиязычные, много языков имеют статус официальных. Естественно, дать достойную поддержку каждому из них не получится. Но так или иначе, они существуют, люди на них говорят. И это языки разных языковых семей. Это и афроазийские языки, или раньше были известны как семито-хамитские, собственно, арабский и иврит. Это те языки, которых мы слышим чаще всего в этой связи. Но в Африке, помимо арабского, там масса языков — это семитский язык амхарский, родственный ему, на которых говорят в Эфиопии, совершенно удивительные, уникальные языки. Это языки кушитские, на которых говорят в Сомали и других соседних странах. Все они родственны известному нам арабскому языку. Но это, если мы еще условно говоря, находимся на севере. Дальше у нас есть нило-сахарские и нигеро-конголезские языки. Третья семья, она самая важная, потому что к ней относится подсемья банту. Слово банту на языках семьи банту означает просто люди. То есть нту означает человек, а ба у них в начале меняется часть слова. Не как у нас в конце окончания, а у них в начале. Она означает множественное число. То есть это языки людей. Собственно, так они стали известны и за пределами этих сообществ. В Африке есть индоевропейские языки, не только европейские языки, которые принесли колонизаторы, но также существует вполне себе индоевропейский язык, который зародился на территории Африки. Это язык африканс в Южной Африке. Ассоциируется он прежде всего с потомками голландских колонистов, африканерами или бурами. Ну, он хоть и очень похож на голландский язык, он все-таки достаточно от него отличается, самые разные влияния на себе испытал, и сейчас на нем говорят не только белые южноафриканцы, но и многие представители смешанных групп. В общем, это он стал полноценным африканским языком, пускай и совершенно необычным. В Африке есть австронезийские языки. Это Мадагаскар. На Мадагаскаре говорят на малагасийском языке, который родственен малайскому и индонезийскому языку, потому что предки современных мадагаскарцев прибыли из тех регионов, из Юго-Восточной Азии. Самая необычная семья, хотя, конечно же, это не семья, с точки зрения науки языковой, которую выделяют в Африке, это кайсанские языки. Кайсанские народы раньше были известны как бушмены и готентоты. Сейчас это не очень политкорректно их так называть. Их называют кой-кой и сан. Это небольшая малочисленная группа населения на юге Африки, которые внешне не очень похожи на типичных африканцев, иногда называют отдельной расой или подрасой. Они выглядят необычно, у них совершенно необычные языки, которые содержат щелкающие звуки, которые играют там такую же роль, как для нас обычные согласные. Эти языки ни на что не похожи, и зародились они совершенно изолированно, причем их не выделяют в одну семью, потому что они, будучи такими необычными, даже многие не похожи друг на друга. В общем, эти люди малочисленны, их культуру нужно, конечно, беречь, вот, но то, что она существует, это совершенно удивительный, интересный факт. Здесь стоит сказать, что помимо вот этого удивительного языкового разнообразия, конечно же, существует разнообразие культурное. Это различные традиции, ну, традиции так или иначе неразрывно связаны с верованиями. Африка, естественно, испытала очень серьезное влияние религий, которые зародились за ее пределами. Если исходить из какой-то такой грубой социологии, статистики, христианство все-таки доминирующая религия в Африке. Но, опять же, здесь стоит понимать, о каком христианстве речь. Конечно же, есть в Африке и христианство в чистом или почти чистом виде европейское, католицизм, протестантизм разного вида, но есть совершенно удивительное христианство местное, это эфиопское православие, оно называется православие, само название, но на православие, которое исповедуют у нас в стране, в чем-то похоже, но вероучение отличается, многие, например, практики ветхозаветные там сохранились, такие как обрезание и так далее, но совершенно удивительная и визуальная культура, эфиопские иконы, эфиопские кресты, эфиопские богослужения с применением барабанов, православные богослужения. Это очень интересная, очень древняя традиция, которая, Эфиопия, что уж тут говорить, одна из самых древних христианских стран.
Африка. Колыбель человечества.
Область знаний.
Второе место, где-то наступая на пятки, христианство по количеству исповедующих людей занимает ислам. Ислам в Африку тоже пришел очень давно. Арабские завоевания, они начались вскоре после того, как ислам стал доминирующей религией в арабском обществе. Арабы пришли в Африку, естественно, ислам из Северной Африки стал распространяться южнее, западная, центральная Африка, и испытали значительное мусульманское влияние. В дальнейшем эта религия в том или ином виде стала распространяться и южнее. Если все-таки говорить о том, во что действительно верят африканцы, здесь уместно, наверное, будет такая байка. Президенту одной из центральноафриканских стран приписывают такие слова «ранний период независимости», когда он сказал, что в нашей стране 60% христиан, 40% мусульман и 100% язычников. Ну, это такая иллюстрация того, что на самом деле, несмотря на то, что религии, даже пришедшие извне, конечно, оказывают важное влияние на жизнь африканцев, это не значит, что они существуют в том виде, в котором они развивались за пределами Африки. Это накладывается на, конечно же, многочисленные местные верования. Чаще всего анимизм, тотемизм и вера в духов предков. Культ предков очень распространен в Африке в самом разном виде и зачастую связан с идеей реинкарнации. Это такая система верований получается, когда предки живут рядом, где-то вот за какой-то вот невидимой завесой, которая разделяет два мира, мир живых и мир мертвых. Люди, когда умирают, просто переходят туда, а потом могут и вернуться. Говорят, что одна из лингвистических экспедиций, сейчас, к сожалению, не помню, в какой стране, но стали спрашивать, как вас зовут у местных, как зовут девочку. Девочку зовут вот так и так-то. Стали разбирать, как это переводится с местного языка. Имя девочки переводится как «бабушка вернулась». Но это к вопросу о мировоззрении. Конечно, существуют более сложные системы, такие как язычество, так настоящий политеизм. У народа Игбо в Нигерии очень сложная, интересная система вот этих верований с множеством разных богов, где-то напоминающие знакомые нам язычество европейское. Эти верования сохранились в том числе за пределами Африки, в Южной и даже Северной Америке. У многих потомков рабов, которые были туда вывезены из Африки, можно наблюдать элементы подобных верований. Есть даже интересные религии в Африке, монотеистические, совершенно автохтонные, такая как религия народа Оромо в Эфиопии и соседних странах. Да, у них есть бог всесоздатель, единственный. И даже есть легенда о том, что когда-то он дал людям свое собственное священное писание, но по версии Оромо оно не сохранилось, потому что его съела корова. Говорить об этом можно очень долго. Надеюсь, из того, что я сегодня успел рассказать, можно понять, что Африка удивительно разнообразный, интересный континент, который стоит изучать, который полезно изучать, чтобы понять что-то, возможно, и о нас, потому что мы все родом из Африки.
Рассказывал аспирант Института стран Азии и Африки МГУ, шеф-редактор новостного агентства «Спутник Африка» Петр Барышников.
Область знаний.